эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Выходим мы по горячим следам матча с «Кристал Пэласом». Программу будем вести с Адилем Арашаевым. Адиль, приветствую вас.
Доброй ночи. Всем привет.
Да, я понимаю, что вам не повезло. Вот предыдущим ребятам всем повезло. Был оптимистичный период. Там брались очки, которые не должны были браться, но брались, тем не менее. И, в общем, будущее оказалось в каком-то смысле безоблачным. Сегодня наступило такое встрезвление. Давайте мы обсудим вот что. А Арсенал был плохой или Кристал Пэлас хороший?
Первый тайм Арсенал, было ощущение, что вышли на товарищескую игру. Кристал Пэлас. Ну, здесь смотрите, Арсенал играет по схеме, по которой играет Ман-Сити. Без ярко выраженного нападающего, три там ложные девятки, т.д. и т.п. И Кристал Пэлас оба матча со своей с Ман-Сити очень удачно сыграл. Один выиграл, один ничью сыграл. То есть, в принципе, Патрику даже не надо было там сильно готовиться к Арсеналу. Он просто поднял все записи, которые готовил к Ман-Сити, и наверняка сыграл так же. Наши ничего противопоставить не смогли. В первом тайме были вялые, за две ошибки нас наказали. Товарищ еще раз показал, что он не защитник. Виновата вся оборона, это абсолютно точно. Но товарищ как бы главный герой. Для меня, по крайней мере. Поэтому как бы здесь нас за две ошибки наказали. Мы ничего не смогли показать и в первом тайме. Второй тайм вроде более-менее начался. Но все закончилось с пенальти. Ну, закончилось чуть позже. Кристал Пэлас смог отодвинуть игру. Смог опять навязать свой прессинг. И в результате, так скажем, не в результате прессинга, а в результате безалаберной игры в обороне, мы опять привезли пенальти, и на этом игра закончилась. Единственное, что было интересно, в конце уже смотреть, кто, как наша команда реагирует. Молодежь мне, в принципе, понравилась. Она старалась, билась до последнего, включая того же Нкетию. А вот наши лидеры в очередной раз показали, что они очень, так скажем, нестабильные лидеры. То есть лидерами их очень тяжело назвать. Это Леказет, это Джака. Ну и партии в игру не вошел совсем. Вот так вот примерно.
Ну, с нашими понятно более-менее. Я не знаю, где тут можно вообще какие-то плюсы найти. То есть я вижу это таким образом, что когда вот играли мы с Астон Виллой, да, в гости приезжали, то там выходила отпускная Астон Вилла. Ну, такая вялая. Несмотря на то, что казалось, вроде Джерард их там в какое-то чувство привел, но, тем не менее, вид, в котором они предстали перед Арсеналом, это очень плохо было, очень слабо. Лестер к нам приехал домой в гости на Эмиратс. Ну, тоже Лестер, ну, такое, ну, да, готов был в футбол что-то поиграть. Ну, что-то поиграл, ну, нет и нет. Вулверхэмптон дома. Дома, подчеркиваю, когда 1-0 выиграли, Арсенал выиграл, он тоже был никакой. А в гостях, вот как раз на Эмиратс, Вулверхэмптон и гол забил, и более-менее играл нормально, и там Арсенал были проблемы до последней секунды. То есть там чудом, в общем, вынуто. А давайте Ноттингем вспомним. Ноттингем вышел примерно так же, как сегодня Кристал Пэлас, правда?
Ну, Ноттингем мы играли в то время, как раз, когда мы здесь не могли посмотреть эти игры.
Ну, я вам говорю...
Я не мог посмотреть.
Понял, значит, на Ноттингеме было все то же самое. То есть там вышла одна команда, Ноттингем послабее Пэласа, поэтому он не пер вот так прямо в первом тайме нагло, как Пэлас это делал. Но они не дали вообще ничего создать. И когда забили гол этот 1-0, то все, Арсенал ничего не мог дальше, все равно. То есть я еще из чего исхожу. Смотрите, ну 2-0 вы проиграли перед тайм бездарно. Ну окей, ну вот Тоттенхэм проиграл Ньюкасл. накануне. Первый тайм. Не проиграл, сыграл ничью, но проигрывал в первом тайме 0-1. На последних там секундах сравнял счет 1-1. Играл безобразно первый тайм. И Ньюкасл был лучше в первом тайме. На второй тайм вышел другой Тоттенхэм просто. Просто вообще другой. И они их разорвали моментально сразу. Я думаю, ну вот здесь же должен Арсенал каким-то другим выйти, нет? Ну так, ну 0-2 ты горишь, ну что ловить? Ну понятно, Товарыша убирать. Товарыша надо было на 20-й минуте убрать, потому что он не готов к матчу. Но что-то должно поменяться в игре. Я понимаю, что можно проиграть, имея 0-2 к перерыву, но ведь что-то должно в игре поменяться. Более классная команда должна забрать мяч, создавать какие-то моменты. Ну окей, пускай пропускают контратаки. Но в целом должно быть ясное давление. Любой забитый гол 1-2, это сразу вариант уже спасти. Этого же ничего не было. Ничего.
Этого не было, и тяжело ожидать, потому что любая команда, в принципе, это зеркальное отражение тренера главного. Поэтому, как бы, как сказать, если у Тоттенхэма там на другом, в отражении, так скажем, находится Конте, очень опытный специалист, и... Ну, не знаю, топовый тренер, не топовый, ну, по крайней мере, везде, в тех странах, в которых он работал, он был чемпионом. А у нас в отражении мы видим Артету, человека, который, как говорят, развивается вместе с нашей командой. Поэтому что-то другое придумать, а глядя по этому сезону, ну и не только на самом деле по этому сезону, а вообще глядя на тот путь, который проходит Артета, он не очень гибкий, как тренер. Он очень долго принимает решения, поэтому какой-то план Б, там быстро что-то поменять, установки, по-моему, для него это просто нереальные вещи. Только за счет этого. И, естественно, команда, когда чувствует, что у нее что-то не получается, она начинает плыть. Так же, как и плывет наш тренер.
Вам сейчас скажут, что Арсенал, тем не менее, остался фаворитом за четверку. Набрал на 13 очков больше, чем в прошлом сезоне. Я, правда, скажу, что и пропустил на 4 гола больше уже. Хотя все говорят, что оборона стала получше. И вроде визуально хочется так сказать, да, что оборона стала получше вроде действительно. Тем не менее, по пропущенным мячам, ну, на тех же играх, которые были вот в прошлом году, если лайк сравнивать, то там на 4 мяча больше пропущено. До этой игры был на 1, можно считать, что то же самое сейчас уже. Потому что на 2, там в прошлом году 3-1 мы выиграли в Кристал Пэлас. В общем, я так скажу, что одна осечка, она как бы со всеми случается. Вы уже сказали про Ман-Сити, да? Ман-Сити Кристал Пэлас еще и дома проиграл, на всякий случай, 0-2. Но одна ли это осечка? Что вот у вас, какие ощущения? Не начнется ли сейчас все то, о чем давно говорили большевики?
Забрать у богатых, и раздать бедным?
Нет.
Ну, большевики про это говорили.
Нет, большевики говорили про то, что там начнется революция, там и так далее. Ну, в арсенальском смысле это обвал начнется.
Да, понимаю, о чем говорится. Ну, здесь, с одной стороны, конечно, начну с того, что, понимаете, здесь... как бы камень преткновения между болельщиками Арсенала, вот Артета аут и Артета ин, оно заключается в том, что те, кто говорит Артета аут, они просто не готовы ждать. Мы слишком долго ждали. Нам слишком много лили воду в уши. И все эти рассказы, то, что говорит Кроенке, то, что говорит Эду, то, что говорит Артета, мы это уже все слышали. И поэтому мы не готовы ждать, мы не готовы, чтобы над нашим любимым Клоппом экспериментировали. Вот. А те люди, которые за Артетова, они просто ждут. Они говорят, у нас молодая команда, у нас молодой тренер, который развивается, т.д. т.п., забывая период Арсена Венгера. И сейчас Арсен Венгер там уже такой с нимбом, там такой святой старец, да?
Ну, у кого? У кого? У меня нет.
Нет, у нас нет. Мы-то с вами Артета аут.
Да. Так у меня Венгер с нимбом ушел 13 лет назад, там, примерно.
Ну, я слышал такие вещи, что вот при Арсении Венгере.
И... Не, но люди, которые болеют, да, да, они имеют право, да. С этим я не спорю.
Нет, я не спорю то, что они имеют право, и в Артету верить имеют право, как бы, да, в свое время, да, так же, как и мы в Венгера верили. Просто мы постарше. И я уже не буду говорить про себя лично, мы знаем просто даже по вашему блогу, что есть люди, которые просто умерли, да?
Да.
Ну, так вот жизнь сложилась, скажем так, не повезло.
Да.
И можно просто не дожить до тех времен, когда наш клуб станет, так скажем, на ноги. И я это в свое время очень четко осознал, когда тоже была ситуация. Поэтому я не готов ждать и не готов верить. Конечно, прагматичным своим умом я понимаю, что наша команда может посыпаться в любой момент. И даже несмотря на то, что вот есть Челси, который Брентфорду 1-4 проиграл, и играл в обороне просто безобразно, скажем прямо.
Да.
Я был очень удивлен тем, как игроки Челси играли в обороне. Но на тот же матч с нами... На то это и Челси, там есть тренер, там есть игроки, лидеры, они соберутся. Они могут проиграть Брентфорду, Брайтону, любому другому клубу, но играя с Арсеналом, они соберутся и будут биться. Вот я боюсь, что вот этого не будет. Можно смеяться над Манчестер Юнайтед, что у них тренера нет, что у них т.д. и т.п., но я видел, как Роналду один сделал весь Тоттенхэм.
Да.
И Манчестер Юнайтед при слове Арсенал, а у них хватает своих ребят и своих тренеров, они соберутся и будут землю грызть. Не факт, что победят или в ничью сыграют, но то, что они будут биться, это 100% факт. А в том, что наш клуб будет биться, выйдя ребята наши, я в это, честно говоря, 50-50. Я не вижу тех ребят, кто бы смог, так скажем, поднять флаг Арсенала и повести за собой в бой остальных. Наши лидеры, они, ну, так скажем, сдуваются очень быстро.
Ну да, наверное.
Ну, можно сказать, что это работа нашего главного тренера, но с его концепцией, то, что он строит новый Арсенал, хочется сказать, верните старый.
Какой старый-то? 2004 года? Так уже, наверное, не будет его уже никогда.
Да нет, я понимаю, что по игре не будет, и по фамилиям на сегодняшний день не будет. Но я имею в виду, что когда говорят, что вот они пытаются какие-то ценности отстроить, но я не верю, что человек, который пришел со стороны, а Артету я считаю человеком со стороны, что он может какие-то ценности Арсенала нести в клуб, в команду. И рядом нет человека. Даже тот же Арсен Венгер сколько лет проработал, когда рядом с ним был помощником.
Пэт Райс.
Пэт Райс. Про дерби с Тоттенхэмом он говорил, что Пэт Райс за несколько дней там начинает бегать, ходить, разговаривать, ребятам объяснять. То есть для него это очень большая игра. А сейчас никого нету, кто бы сказал, что Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Челси, что это большая игра. Понятно, что это эмблемы, как бы там вывески очень красивые, но это немного не то на самом деле. А тот же Роналду, которого очень много критикует Манчестер Юнайтед, с чем я не согласен на самом деле, он объяснит молодым своим и иностранным коллегам, что такое игра с Арсеналом для болельщика. Потому что он это прошел.
Мне кажется, что тут все глубже. Просто вот я ждать ничего не готов, да, это понятно. Я 100% понимаю, что вы правильно сказали, что есть люди, которые умерли, не дождавшись даже борьбы за титул. Не титула, я подчеркну, а борьбы за титул. Это уже набившая оскомину, конечно, статистика, но тем не менее в апреле и мае Арсенал за последние 18 лет на первом месте, подчеркиваю, в апреле и мае, пробыл 0 дней. То есть никогда за последние 18 лет Арсенал не боролся за титул серьезно. В апреле и мае, когда, собственно, все решается. И те, кто готовы ждать, окей, я понимаю, подрастает новое поколение, приходят там бывшие дети, которые сейчас стали юношами, которые думают, что они бессмертны, и они могут, значит, ждать вечно. Ну, окей, да, я вечно ждать не буду. Я просто не буду ждать вечно. То есть я на все это смотрю, понимаю. Я, знаете, что в чем уверен абсолютно? Что если бы мне в 2009 году, когда я начал вести блог, сказали, что до того момента, когда Венгер уйдет, пройдет 9 лет, и я бы ничего вести не стал. Ну, я другое дело, я бы не поверил. Вот пришел бы ко мне, да, пророк сверху, и сказал, что он уйдет через 9 лет. Я бы пророка послал. Я бы сказал, что ты бредишь. Ему остался там максимум год-два. Но если бы я поверил в то, что будет 9 лет, то я не стал бы вести никакого блога. Зачем? Убить 9 лет жизни на то, чтобы получить потом, сколько там Эмери прилично выступал. Ну, хорошо, ну не год, конечно. Ну, хорошо, ну, 9 месяцев надежды, да? И после этого, после того, как он провалился, еще я тоже был так нормально на все это настроен. Ну, один провалился, придет следующий. А оказывается, тут начался Венгер номер 2. И все, это же все один к одному, все один к одному. Я бы, помните этот матч 3-0 на Кристал Пэласе в 17 году? Когда этот председатель совета директоров...
Ушел,
да.
Когда Мустафи пытался там шлагбаум руками поставить за, по-моему, да?
Да. Но там тоже было 3-0, за сделал 2 голевых и так далее. Поэтому я не знаю. Я не думаю, что там люди, которые давно болеют, либо они уже ушли, либо они уйдут.
Ну, не знаю, по себе могу сказать, что я болею с 2006 года за Арсенал. Ну, не уходить, куда-то уходить я не собираюсь, там, менять клуб или еще что-то, бросать футбол, смотреть, ну, в таком плане. Да, тяжелые времена, а, как говорится, выхода нет, будем терпеть, у нас больше выхода и нету на самом деле. Конечно. Но то, что происходит, ну, очень печально. С одной стороны, если бы, конечно, была уверенность в том, что если мы не попадем в четверку, то Артета уберут.
То у меня даже сомнений в этом нет.
Вы думаете, что если не попадем, Артета уберут?
Нет, конечно.
Ну вот, мы уверены абсолютно в другом. Поэтому приходится терпеть и надеяться на четверку.
Дело в том, что вне зависимости от результата сезона, я думаю, будет. Понимаете, существует некая вероятность, что Джош Кронке говорил в публику одно, когда он в декабре выступал там на Sky Sports, что это наш проект, мы в него верим, мы все вместе. Люди недооценивают вот эту важность, как мы будем вместе. А про себя, например, он знает, что если там Артета при таких условиях... А мы же понимаем, да, что Арсенал играет не просто в льготных условиях, а в абсолютно тепличных. Нет никакого отвлечения на Европу, раз. И два, бесчисленный ресурс залит в команду. Никто столько денег не залил за последние 2 года, сколько Арсенал. Поэтому в этих условиях я вообще не понимаю, как можно с тренера не спросить и не сказать, знаешь что, давай-ка ты это, в топ-4. При том, что со всех сторон же подарки еще. Манчестер Юнайтед подарочный такой в этом году. Все равно Арсенал умудрился ему проиграть. Но Манчестер Юнайтед подарочный. То есть вы же не верите в то, что Манчестер Юнайтед будет бороться за четверку, да?
Ну, скорее мы с Тоттенхэмом будем бороться.
Да я думаю, что с Челси, там Челси отвалится плавно.
Но Челси все-таки, ну, есть такое соображение у меня тоже, что Челси может повалиться, но все-таки Челси это такая немолодая команда, это зрелая команда, хороший тренер, и, знаете, вот бывают моменты, когда команда сплачивается, когда все плохо.
Да. Да, я с этим согласен.
Назло всем. Я думаю, что они смогут сплотиться и в четверке остаться. Назло всем.
Ну, у них с нами стык теперь. То есть, я не знаю, как они будут выглядеть. Смотрите, у них матч с Реалом все-таки у Челси, да, в Лиге Чемпионов. Для них это очень важный матч. Какие есть опции? Первое, что они Реалу, ну, как Брентфорду, да, закатят дома просто 0-2 и все. И в этом месте все. И я думаю, что если так случится, то они вообще в чемпионате играть не будут нормально. А вторая опция, что они, да, они обозлятся и Реал пройдут. Но при этом все равно, я думаю, что на чемпионат они к чемпионату будут относиться как к чему-то второстепенному. Потому что куча народу на следующий год в Челси играть не будет. Им все равно, попадет команда в Лигу Чемпионов или нет. Им самим все равно. Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Лукаку, Вернер. Ну, Вернер, правда, он и не боится. Там куча народу, которым все равно. Поэтому мне кажется, что Лига Чемпионов, да, а чемпионат Англии четвертое место нет. То есть они не будут за это ломаться. Поэтому, скорее всего, ну, до сегодняшнего дня я вообще считал, что там Арсенал с Тоттенхэмом просто заедут в топ-4 и все. Но при этом я думал, что Арсенал, конечно, выиграет. Мне очень нравятся там претензии, что я был оптимистичен перед игрой слишком, поэтому Арсенал и проиграл. То есть ясно. Кто виноват, понятно, в поражении.
Нет, но... на самом деле я тоже верил, что будет трудная игра, но мы победим. Ну... Это, кстати, если говорить, ну, стараться говорить как-то объективно, то команда потихоньку развивается вместе с тренером. Но в том-то и дело, что потихоньку, как бы то, что я и говорил, что я не готов ждать. Мне нужен нормальный тренер, который бы пришел. Не надо говорить, что их на рынке нету, их достаточно хороших тренеров. Я думаю, что адекватный специалист, такой как, ну, условный Клопп, условный Тен Хаг, почти на через две недели бы поставил все и прессинг, и движение. То есть нормальную какую-то игру, которую можно было бы смотреть и уже понимать, что у тебя пришел тренер. Тот же Клопп, когда приходил, да, у него поначалу было очень плохо.
Ну как было... плохо, в финал Лиги Европы он сразу вышел, не так это и плохо все.
Нет, ну я имею в виду, что от него ждали, что вот он сразу там начнет там. Но тогда в Ливерпуле тоже было очень много пассажиров, и Клоппа пришлось разгребать. Но в принципе было понятно, во что он пытается играть.
Да.
То есть и когда пришел Тухель, у него команда, ну, за две недели изменилась
там. Да.
Поэтому я думаю, если придет адекватный тренер, за две недели команда бы спокойно изменилась. Но так как у нас тренер новичок, так скажем, в этом поприще, он очень-очень-очень медленно все это делает. Да, он развивается, но если берем 4 игры с Ливерпулем, да, последняя игра была получше, чем первая игра, так скажем. Но по большому это... У тебя 4 игры с Ливерпулем. Ливерпуль, в принципе, там не меняет схему. Он играет свой футбол всегда, практически. Там сказать, что он...
Ну, будет... уж с Арсеналом так точно.
Да, под Арсенал он там не будет что-то укореживаться. Да. И каждый раз наступать на одни и те же грабли, только потому, что у тебя колени у твоих игроков дрожат вместе с тобой. Ну, это, конечно, очень долго.
Ну,
а так, да, команда развивается, команда вместе с тренером. Тот же Эдегард прибавил.
Не знаю, в чем он прибавил? Ну, он лучше, пенальти-то, Пенальти больше привез, чем голов забил? Нет, я не считаю. Третий пенальти он привез гарантированно.
Ну, два точно помню сегодняшнего.
Я просто думаю, что если ты покупаешь игрока типа плеймейкера, то если ты покупаешь... Окей, я даже готов принять, что ты покупаешь игрока, который способен играть только на чистых мячах. Окей, да, я даже с этим готов согласиться. Значит, сзади это минусовой. Спереди он играет на чистых мячах только. А я скажу, что это мечта любого футболиста, да, играть на чистых мячах. Так вот, я хочу понять, как определить игрока-то ценность для команды тогда. Значит, сзади он никакой, за него должен кто-то работать. А играет только на чистых мячах, борьбе никакой, в прессинге, понятно, никакой. Как определить ценность игрока? Мне кажется, только одним способом – статистикой. Вот даешь ты при всем этом статистику, все. Значит, на тебя стоит тратить дополнительного человека, чтобы он закрывал тебя сзади и так далее. Я не знаю, конечно, я не лазил смотреть статистику Эдегора, но я думаю, что на фоне статистики Фабригаса это детский лепец. Нет?
Ну, дело в том, что Фабригас был диспетчером.
А Эдегор кто, простите?
А Эдегор не диспетчер абсолютно. Может быть, его берут и сейчас позиционируют как диспетчера.
Ну, а как?
Он больше просто атакующий полузащитник. Вот. Потому что диспетчерских, так скажем, навыков, ну, не знаю. Него... Для меня диспетчеры Сеск, Хави, Азил. Даже Санти больше Касорлов диспетчер, чем Эдегор. Да, он может сыграть в пас, он может атаковать.
Ну, так но... как оценить-то игрока такого? Я не знаю.
Иван, мы же были, допустим, против того. Я был против, и вы были против приобретения Эдегора. Мы-то свою оценку ему сразу дали. Что это, ну, не тот игрок, который нам нужен на сегодняшний день, на этой позиции. Я не думаю, что там скиллы Эдегора лучше, чем у Смитрова. Так уж лучше Смитрову дать эту, как бы,
роль.
Позицию. Да, эту роль, и там его использовать, чем Эдегора брать из Реала и теперь пытаться что-то с ним сделать. Да, он прибавил физически, но я не скажу, что он прямо усилил команду. И те разговоры, когда говорят, что Эдвард когда-то станет капитаном, ну, это вообще бред. Потому что никаким капитаном он быть не может. В Норвегии может быть. На то она и Норвегия.
Да, зачем нам знать про Норвегию, непонятно вообще.
Да, ну, он вот придет, примет гражданство Казахстана. Может быть, капитаном сборной Казахстана, пожалуйста.
Ну да, там его, наверное, примут, как капитана. Ну, я честно скажу, что я думаю, что все будет еще хуже на самом деле с ним. Поэтому он что-то делает, какие-то там предассисты, сколько-то делает. Нужно, чтобы, конечно, кто-то взял, посчитал.
Ну, насколько я слышал, по статистике, там он чуть ли не один из лучших в прессинге. Вот. Такой удивительный разговор я слышал. Я не любитель статистики. Почему? Потому что... объясню с точки зрения медицины. Есть, например, анализ крови. Ну, это, грубо говоря, те же цифры, да?
Угу.
Но ни один врач просто по анализу крови никогда не будет ставить диагноз. Потому что любой лабораторный анализ – это просто подтверждение того диагноза, который предполагает врач после осмотра, после там, то, что он послушает, жалобы, все это запишет. И, для того, и он потом отправляет на анализ, анализы как бы ему дополнительно подтверждаются. Также и статистика футболиста. Футбол – это визуальная игра. Если я вижу, что Эдегор прессингует, и статистика это подтверждает, да, окей. Но если я вижу, что Эдегор, ну да, в принципе, не только Эдегор, у нас и Сака плохо прессингует. Ну, у нас вообще команда плохо
прессингует. Да, они обозначают эту историю, да.
Да, у них какой-то такой своеобразный прессинг. Там уже прессинг начал делиться там на какие-то вещи. Когда слушаешь различных футбольных обозревателей, для меня это Ну, это уже ракетостроение. Футбол, игра попроще. Когда Ливерпуль играет, я вижу прессинг. Да, вот сегодня Кристал Пэлас, я вижу прессинг. Когда они заставляют напрягаться Рамсдейла. А когда наши прессингуют, я не понимаю, что это за прессинг. Ну, когда говорят по статистике, что Эдегор один из лучших, ну, пусть будет так. Тот, кто хочет веровать, тот уверует в это. Но я визуально лично не вижу этих вещей. Ну, я за Эдегором скажу честно, так сильно и не наблюдаю. Там. Я просто вижу, когда момент прессинга, что вот, ну, поздно они выбегают, тот же Сака поздно выбегает, Эдегор поздно выбегает. Да, обратил внимание, что Эдегор часто начинает прессинг. Вот это выбегание. Но прямо сказать, что мы прессингуем, там, если команда не боится, если она, как сегодня Кристал Пэлас, они играли довольно уверенно в обороне, то они очень просто выходят из-под этого прессинга.
Ну, да, это такой недопрессинг, я бы сказал вам, потому что, ну, есть же совершенно понятные, внятные критерии результативного прессинга. Это когда существует скорость, и ты накрываешь людей, соперника, быстрее, чем они успевают голову поднять. А если ты бежишь, а он уже поднял голову и видит два адреса, то это уже все. Уже ты можешь не бежать никуда. Уже даже лучше, наверное, бежать назад. Помнится, с Тоттенхэмом играли, там Уокер Питерс опоздал в прессинг, и все, его отыграли моментально, убежали и гол. Поэтому все это такие спонтанные вещи. Раз, нет человека, который руководит этим, два. И если попадается команда, которая знает, как бороться с прессингом, то да.
Очень хорошо нашу оборону накрывает прессингом обычно. Вот они не успевают ни голову поднять, ни вечно что-то начинают чудить.
Ну, давайте мы посмотрим чуть-чуть вперед. Я считал, что Кристал Пэлас Брайтон – это те 6 очков, после которых не попасть в четверку будет невозможно. Ну, потому что существует эта цифра 70-71 очко в целом. А у Арсенала типа 18 своих очков и, наверное, самый сложный матч из этих своих очков. Ну, у них выезд Саутгемптон, я имею в виду своих очков. Ньюкасл, Лидс, Эвертон дома, Кристал Пэлас и Брайтон. Ну, выезд Кристал Пэлас самый такой неприятный матч. Если бы выиграли этот матч следующего Брайтона, то я бы сказал, что все. Вопрос с четверкой закрыт, а то еще и с тройкой, если Челси отвалится. Теперь встал такой вопрос, что все же не так уже. То есть смотрим на таблицу и понимаем, что картина уже не такая прозрачная, которая она была, да, до этой игры. Потому что Арсенал не был в четверке, но он имел столько же очков, сколько Тоттенхэм, имел разницу близкую к Тоттенхэму. Ну, короче, все было хорошо. Теперь у Арсенала на одну игру меньше, чем у Тоттенхэма, столько же очков, разница хуже. Это означает, что при всех прочих равных, если все так и доедет до 12 мая, то, грубо говоря, поражение 12 мая будет означать, что Арсенал финиширует ниже Тоттенхэма. Ну, предположительно. Хотя еще недавно была разница 9 очков по потерянным с Тоттенхэмом. То есть вся эта картина, она приводит к тому, что оживляется даже Манчестер Юнайтед, который на 7-м месте, отстает от Арсенала на 3 очка, но всего на одну игру меньше имеет, и понимает, что там тоже очная игра, и что при случае. То есть чисто психологически, даже дело не в игре в самой, а чисто психологически команды, которые рядом находятся, я даже Вест Хэм не беру, потому что Вест Хэм я не верю, которые рядом находятся с Арсеналом, они видят, что все в руках теперь. Все просто вот, вот оно, вот надо взять. Потому что Арсенал из трех последних игр проиграл 2. То же самое видит Арсенал. То есть раньше было много игр в запасе, да, там набирались очки, то есть был какой-то задел. Теперь считай, что задела нет. 9 игр до конца, у Тоттенхэма 8, у Манчестер Юнайтед 8. И все почти заново. Ну, есть что-то, да, ну, такое эфемерное. Потому что играть и с Тоттенхэмом, и с Вестхэмом, и с Манчестер Юнайтед, и с Челси. То есть из 9 игр 4 игры считай секс-поинтеры. Нет у вас ощущения, что именно вот эта психологическая часть этого мероприятия, что все уже рядом, все близко, все дышат друг друга, что вот она Арсенал повалит?
Она может повалить Арсенал. Очень даже сильно, так скажем, сбить с ног нашу команду. Потому что у нас, и как я уже говорил, нет лидеров на поле. То, что в сегодняшнем матче в конце я говорил, что интересно смотреть было за молодежью, потому что она била, что-то пыталась сделать, играть в футбол и забить свой гол хотя бы. То, что делал Лаказет и Джака, а они играют, потому что они лидеры. Ну, это... Они уже просто плюнули на игру там. Они практически выключились, расслабились, так скажем. Все эти дальние удары, я их не понимаю, если честно. Ладно, если бы ты еще хотя бы в створ попадал, всю жизнь бьешь 7 метров и попасть не можешь, когда никто не мешает. Ну, это, конечно, уровень. Это просто говорит о психологическом состоянии наших лидеров. Вот они не вывезут. Они не смогут вывести все 4 игры. Это у нас, конечно, может очень сильно нас и повалить.
Ну да.
Но с другой стороны, если мы хотим играть
в Лиге чемпионов,
Лиге чемпионов, если мы хотим, чтобы наша команда чего-то добивалась и развивалась, вот, пожалуйста, это же все и в наших руках тоже на самом деле, не только в их руках. То есть мы тоже в наших руках, да. И мы должны идти и доказывать, что да, мы достойны этого 4-го места. Если вы не достойны, то, извините, мы честно проиграем. То, ну, за счет и главного тренера в основном. Почему в основном? Потому что это его политика была. Брать тех игроков, которых мы брали, оставлять тех игроков, которых он оставил. Вот. Как бы ответственность на нем.
Это бесспорно, да. Значит, следующий матч с Брайтоном дома. Это один из самых легких матчей оставшихся, потому что Брайтон просто валится. В последнем туре у Норвича не выиграл, хотя 31 удар поворотом-то нанес, но не выиграл. Перестал забивать. Короче, последний гол там Брайтон дома последний гол забил в январе, вы можете себе представить? На выезде он забил там один гол не так давно. Ну, в общем, это такой проходной матч, гораздо более проходной, чем Кристал Пэлас, именно из-за состояния Брайтона, потому что, в принципе, Брайтон мог бы в футбол поиграть с Арсеналом, но в сегодняшнем виде пока я плохо представляю, что он что-то сможет сделать. Дальше выезд Саутгемптону, такой мутно-неясный, да, потому что непонятно Саутгемптон в каком виде представить. Саутгемптон может в любом виде представить. А вот дальше Челси, Манчестер Юнайтед и Вестхэм с 20-го, 23-го и 1-го. И вот эти три игры, они, вероятно, все и определят. И уже подъезд к Тоттенхэму 12 мая через Лидс, я думаю, уже такой будет... Ну, то есть, если валиться, то валиться надо вот Челси, Манчестер Юнайтед, Вестхэм, взять тут очко из 9 и все.
Ну да, эти три игры покажут, во что все это превратится. Единственная надежда, что Тоттенхэм, он всегда Тоттенхэм.
Нет, это-то безусловно, что Тоттенхэм должен сам просто все отдать к моменту дерби уже. Расслабиться полностью. У Тоттенхэма, знаете, календарь-то не сказочный, я вам скажу. Значит, выезд в Астон Виллу, ну, окей. Дома Брайтон, да, окей. Выезд в Брентфорд, окей. Дома Лестер, уже подозрительная игра, подозрительная. Потом в Ливерпуль выезд. Ливерпуль борется за первое место. Дома с Бёрнли, ну, матч с Арсеналом вынесенный. Ну, хотя, да, у Тоттенхэма, слушайте, легче календарь, чем у нас. У Тоттенхэма все это полегче. Последний выезд в Норвич. Да, у Тоттенхэма лучше календарь. Но тем более. Если считать, что они у нас экспойнтер выигрывают, то все, да?
Ну да. Я думаю.
Получается.
Ну, они Ливерпулю, получается, если проиграют.
Ну, у нас вместо Ливерпуля там Челси, Ман Юнайтед.
Тоттенхэм и...
Ну Тоттенхэм, то есть... ладно, нет. Но просто Челси плюс Ман Юнайтед, я думаю, легко вот 3 очка мы потеряем. Так мне кажется. Короче, я на самом деле жду это невозможного. Я понимаю, что я жду невозможного. Я жду того, что... Меня вот, вот единственное, единственное есть, что меня поддерживает во мне какой-то огонек. Легкий, очень легкий такой, вялый. Это то, что Венгера уволили тогда, когда этого никто не ждал. То есть ждали его увольнения в 2017 году. Я был уверен, что его уволят. Все сделано было наоборот. И все равно они ему не дали контракт доработать и даже сезон доработать, да? И уволили его в апреле. Возможно, там была какая-то личная стычка и эмоциональное было решение. Ну, решение, может, не эмоциональное, но время решения выбрано было эмоционально. Это мы не знаем. Ну, я так надеюсь, что... Еще раз, я сам не верю в это, честно, вот так внутри себя, но оставляю какую-то вероятность того, что... Что будет сказано, что извини, нет. В тепличных условиях ты даже не можешь нормально работать тогда, все. Я, честно, плохо вообще представляю, как разумный человек, если, предположим, Арсенал не попадает в топ-4 из той позиции, в которой он находился, я не представляю, как разумный человек может его оставить.
Ну, только в том случае, если изначально, в начале сезона была, как бы... Другая задача – закрепиться просто в зоне там топ-6, например.
Так вот. это не важно уже. Уже, ну, поставили такую задачу. Сезон развивался так, что ты вышел с огромным преимуществом, что ты у букмекеров фаворит был по 1.35. 1.35 ты был фаворитом на проход в топ-4. Все. Вот из этой позиции ты не можешь провалиться. А ну, вот эта игра с Кристал Пэлсом, конкретно вот эта игра 0-3 в одну калитку без шансов, она говорит, что скелеты-то никуда не делись.
Согласен, но все это, то, что борьба идет за топ-4, все это можно подать как бонус. Что вот, если они, как бы, я имею в виду не команду, а Артета Седу, в концовке зацепится за шестерку, то они скажут, что мы... Они могут сказать, вернее, что вот мы задачу выполнили, мы в шестерку зашли. То, что не получилось у нас топ-4, ну, как бы это был бонус. С той командой, которая у нас на сегодняшний день есть, у нас как бы нет возможности зацепиться, и это показало... Нам нужны еще деньги для того, чтобы купить нападающего, там еще центр защиты, еще кого-нибудь. И тогда мы будем себя чувствовать прекрасно. И на следующий сезон мы уже будем бороться за топ-4. Вот.
Угу. Ну, в это я вообще не верю ни во что.
Не, ну, судя по тому, какие чудики у нас кроемки, то в это можно верить, почему нет.
Нет, я имею в виду в то, что будет борьба там за топ-4, сделаем покупок, будет борьба. В Лигу Европы-то Арсенал, видимо, попадет в этом году.
Но, учитывая сколько...
Если в Лигу Европы не попасть, тогда, да, будет все то же самое, что в прошлом году. Ну, в этом, что в этом году не будет Европы, не будет никаких нагрузок дополнительных. Ну,
нет, да. Конференция же будет. Лига.
А, ну да. Ну, туда можно молодежь посылать. Что туда ездить-то?
Ну, нет, общем... ну, на самом деле, я с такой позицией не согласен. Пусть ездят. Они получают достаточно. Я с этой позицией. Не можете играть так, хотя бы что-нибудь. Я вообще не понимаю тех, которые говорят, вот мне не нужна тот кубок, этот кубок, кубок английской лиги не нужен. Давайте хоть что-нибудь выиграем. Нет, все равно, пусть нет. Это будет Лига Конференции.
Я говорю о том, что не нужно для Арсенала, это вообще ни о чем.
Может быть, это ни о чем, но на самом деле...
Почему? Нет, я имею в виду разговор, что нам не нужен один трофей, другой. Это для Арсенала вообще не разговор.
Да, Арсенал... мы должны бороться.
Нет избытка трофеев. Поэтому о чем? Ну, ладно. В общем, я пока не представляю себе картину, в которой будет признано, что этот проект неудачный. А он реально неудачный. Он давно неудачный. То есть, ну, я не знаю. Сколько тренеров существует в мире, которым надо заливать по 250 миллионов фунтов 2 года и давать тепличные условия в смысле Европы? Сколько сможет в топ-4 попасть? Еще в условиях, когда конкуренты валятся без конца там. Не знаю.
Ну да, здесь, но здесь, видите, у нас еще проблема вообще, как бы, в целом с руководством. Еду не очень хорошо справляется, прямо скажем, со своей работой. И Кроенке не очень хорошо справляется со своей работой. Поэтому это, как бы, не один Артета виноват, так скажем. Это целая...
Согласен.
Контора, которая, ну, развивается сама, в целом неправильно развивается, на мой взгляд. Вина Артета, что я могу поставить в его вину, кроме того, что он не гибкий, да, как тренер. Ну, мне кажется, его потолок – это Мойс, примерно.
Ну да, наверное.
То, что Артета – диктатор, и он не любит людей с характером. А без игроков с характером на поле ничего не выиграешь никогда. Потому что должны быть ребята, которые... Ну, я помню, когда один из ветеранов говорил, что если бы мы такой гол пропустили, Лемон бы нас ждал уже в раздевалке. Из-за ошибки там оборонцев. Я думаю, вот такие люди, они и должны быть в команде, которые могут и тренера послать, если разозляться. Да? И дело не в том, что он там ненавидит тренера, а так... В том, что он также переживает за команду, и в эмоциях, там, в порыве он может это сделать. Артета, причем, сам отличался тем, что когда он пришел к нам, они с Мертезакером в свое время взяли и столы говорили, что поставили вместе. То есть он, в принципе, должен понимать такие вещи. Но побывав у Гвардиолы, который тоже не любит таких игроков с характером, вот, он как бы перенял вот такое. То есть он один правильный, а остальные все дураки. Поэтому у нас и проблемы в команде. Ну, на мой взгляд, естественно.
Так что, попадет Арсенал в четверку или нет?
Очень хочу, чтобы он попал.
Не, ну поставили бы деньги сейчас на это?
Я вообще деньги никогда не ставлю.
Ну, я что-нибудь.
Ну, не знаю, да, поставил бы. Усилить просто эмоциональном плане себя.
Интересно, я понял.
Потому что, ну, сегодня, ну, когда начинается игра, уже все равно Артета, там, не Артета, все равно болеет за свою команду, чтобы она победила. И это уже все приходит там, когда рассматриваешь игру того или иного игрока, это после игры. И то, что делает Артета, это все после игры. А когда идет игра, конечно, за своих топишь. И охота, чтобы они победили. И охота, чтобы эти парни, они развивались, потому что если проект не сработает, так скажем, до конца, то вопросы появятся у Сака, у Смитроу, я думаю. То есть на них будет спрос, и будет обратно же нынешнее время все... Упирается, что этот игрок хочет играть в Лиге Чемпионов. Там нет у них вопросов к себе, что давайте мы войдем в Лигу Чемпионов и будем играть. Нет, он просто хочет играть в команде, да, пассажиром. Таким забраться в клуб и играть в Лигу Чемпионов.
Да.
То есть Мартинелли того же могут забрать. И тогда будет совсем плохо нам.
Ну ладно, надо подождать, чем закончится сезон. Судя по всему, вы поставили, что, да, что у Брайтона мы выиграем, я правильно понимаю?
Да, я же был уверен, что мы сегодня выиграем где-то со счетом 1-0, там с разницей в один мяч. Ну, это во-первых. Во-вторых, мы с Брайтоном дома играем.
Да.
А дома, я так понимаю, на сегодняшний день, по крайней мере, у меня есть такое ощущение, что команды, при которой вот как бы уровня Брайтона, там Брентфорд, там условный, да, тот же Лестер, когда приехал, они уже побаиваются Арсенал. Они приезжают играть, как в старые добрые времена, отбиться там, что-нибудь, может быть, на контратаке выиграть.
Значит, Брайтон может приехать играть в другую игру. Может. Имеет такую возможность. Я не знаю, в каком виде он приедет. Думаю, что в плохом все равно. Но теоретически они могут мяч забрать и играть первым номером. Легко.
Но Брентфорд, когда играл с нами, я просто поражался, что эта команда вообще еще не на вылете стоит.
Да, да, плохая была очень.
Очень плохая команда. Это даже не уровень чемпионшипа.
Но у них провал был, такое впечатление, у них был жесткий провал, вот этот там, они проигрывали кучу игр, потому что в последнее время-то они более-менее оживились, они исчезли, играли неплохо, там не было 4-1 никаких, понятно, ну, по смыслу игры, но они неплохо там играли.
Ну, Джерард в комментариях после поражения, он сказал, что мои игроки еще не готовы играть такие игры против таких команд, они как бы ментально не готовы, то есть... А Арсенал это все-таки Арсенал на сегодняшний день, по крайней мере, восстановился. И команды, приезжая к нам, они уже не такие наглые, так скажем, прямо. Тот же Лестер, когда с Юнайтед играл, ну, Лестер играл, они обе команды играли так себе, так скажем. Ну, Лестер был получше, он должен был забирать эту игру по-хорошему. Но они играли против Юнайтед очень уверенно, очень нагло, очень дерзко. Так, как играли раньше против нас. А к нам приехали со всеми другими ощущениями. Вот, и мне кажется просто, что есть и в этом, как бы, ну, так скажем, заслуга.
Посмотрим.
То, что восстановили так более-менее Эмирейтс.
Посмотрим.
Конечно, посмотрим.
Брайтон, да, форма плохая, но потенциал у него не хуже, чем у Кристал Пэласа, так точно. Ну, хорошо. У нас не мог сегодня получиться никакой оптимистичный подкаст после 0-3, но зато у нас в последнее время преобладал оптимизм, так что, наверное, такая... ну, такой ушат, что ли, даже, наверное, холодной воды, это... для всех полезно. Подождем игры с Брайтоном и посмотрим, что там будет. Адиль, спасибо вам за участие.
Вам спасибо, Иван.
Друзья мои, на этом очередной Арсенал подкаст закончен. Желаем вам всего самого наилучшего. Мы с Адилем продолжайте нас слушать и как быть непобедимыми знаем только мы.